Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем рассмотрение стратегических ситуаций, в которых оказывается большинство компаний, и обсуждаем стратегии, которые позволяют перейти из текущего состояния, которое не удовлетворяет руководителей и предпринимателей, в новое состояние, где компания становится более конкурентоспособной, более эффективной. Сегодня у нас девятая такая ситуация, которую мы назвали «скудный рацион». Суть дела в следующем. Продукт, который получает клиент или услугу, прежде чем она дойдет до клиента, она претерпевает целый ряд переделов. Проходит через ряд переделов. Начиная от сырья до производства и предоставления клиенту, доставки клиенту нужного продукта. И для того, чтобы этот продукт прошел все эти стадии и клиент получил то, что ему нужно, в этом процессе участвует целый ряд компаний на разных его участках. Так устроено в большинстве случаев цепочки создания ценности для клиента. Но не все участники этой цепочки получают устраивающее их вознаграждение. На некоторых участках, на каких-то переделах, достаточно малая доля добавленной стоимости и, соответственно, низкая прибыльность, которая не может устраивать компанию, находящиеся в этой ситуации. Соответственно, возникает задача, как найти способ создавать более высокую добавленную стоимость, высокую ценность для клиента и, соответственно, получать большую маржу. То есть захватить более широкий участочек этой цепочки создания ценности. Ну, для примера можем рассмотреть работу компании туроператора. Если представить себе, что клиент покупает туристическую услугу за 100 евро, то туроператор получает только 6 евро. Это средние цифры. Турагент, который продал эту путевку клиенту, получает около 10 евро. Авиаперевозчик получает около 30 евро. Отель, где размещается клиент, получает примерно 48 евро. Услуги на месте пребывания туриста примерно 5 евро. Ну, еще там участвует страховщик, который примерно 0,5% получает. Вот такой расклад по цепочке ценностей. Как видно, здесь очень неравномерное распределение доходов и прибыли. И поэтому туроператоры, которые стремятся развивать бизнес всерьез и надолго, стремятся захватить более широкий спектр звеньев этой цепочки. Они развивают собственную сеть туристических агентств, они покупают отели, они развивают сервис на месте пребывания туристов и таким образом добиваются того, что большая часть этого турпакета, доходы от него, ну, удается им получить и, соответственно, увеличить свою прибыль. И это логика развития, стратегия развития многих компаний, которые работают на таких вот низких переделах. Это относится и к почти каждой компании, работающей по добыче и поставке сырых продуктов, сырья всевозможного, дерева, полезных ископаемых и так далее. Ну, то есть перед ними обычно стоят такие же задачи, потому что кто-то на этом сырье зарабатывает значительно большую добавленную стоимость, чем поставщик этого сырья. И не всегда это положение выгодно, потому что поставщиков сырья существует большое количество, огромная конкуренция, как правило, ценовая конкуренция, которая давит на прибыль компании. Ну, давайте мы рассмотрим ситуацию, компании, которая успешно справилась с такой задачей, и обсудим, какие вообще выходы есть из этой ситуации для компаний, которые находятся в таком положении. Компания, условно назовем ее «Луч», она занимается технологиями производства лазеров. Компания создана еще в времена Советского Союза. Это предприятие, основу которого заложили серьезные ученые советской школы. В ней трудится 1200 человек. Значительную долю составляют кандидаты и доктора наук, собственная научная школа. Но проблема в том, что компания изначально создавалась в рамках военно-промышленного комплекса и ориентирована целиком на военные заказы, которые поступают неритмично. Государство постоянно меняет цены на госзаказ, не обеспечивает какой-то стабильного поступления этих заказов, и поэтому наша компания находится в подвешенном состоянии, в ситуации неопределенности, нестабильные доходы. Кроме того, собственно, вся ее система управления, система ведения дел, она унаследована от советского прошлого, устарела, и очень трудно привлекать молодых специалистов. Большинство сотрудников уже находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, средний возраст около 50 лет. Это люди, которые пришли еще в советское время на предприятие и продолжают работать до пенсии. Ну, то есть ситуация достаточно сложная, и проблема в том, что компания не научилась и не имеет опыта работы на свободном рынке, где существует конкуренция. Она выпускает определенные объемы лазеров как компонент для производства тех или иных изделий, в которых они используются. Но дело в том, что эта компонентная база, она не является каким-то сложным для современного производства продуктами, и они конкурируют с компаниями из Китая, из Юго-Восточной Азии по этим компонентам. Практически, вступают в ценовую конкуренцию, которая крайне невыгодна и не позволяет им зарабатывать приемлемую прибыль. Выбраться из этой ситуации не удается, и стоит вопрос, как дальше развивать компанию. Она к этому времени уже практически перестала существовать как нечто единое целое, как многие прежние советские предприятия и НИИ, распалась на множество конгломерат фирм, каждая из которых занимается какой-то своей темой, а как таковое корпоративное управление, единая стратегия отсутствует полностью. И что делать в этой ситуации? Прежде всего посмотрели, как существуют зарубежные компании, которые занимаются аналогичными задачами и работают в этой отрасли. Посмотрели компании в Соединенных Штатах, в Германии, в Израиле, во Франции и выяснили вот что. Такие компании, как правило, имеют госзаказ на производство продукции военного назначения, но при этом активно работают на рынке, выпускают гражданскую продукцию. И у них существует определенный паритет между продукцией военного и гражданского назначения. Важное обстоятельство состоит в том, что они выпускают не только компонентную базу, но и конечный продукт. Ну, то есть это, как правило, сложные приборы, в которых используются лазеры. И эта техника, соответственно, уже предоставляется конечным потребителям. которые способны ее использовать, заказывать и оплачивать по рыночным ценам. Это совсем другой уровень прибыльности и, соответственно, другой уровень эффективности в целом бизнеса. Когда стали сравнивать производительность труда, взяли, например, американскую компанию, которая работает на порядок, ну, почти на порядок меньше людей, чем в нашей, и она производит продукции на порядок больше, чем наша компания. Оказалось, что производительность труда, ну, то есть объем производимой продукции в деньгах в расчете на одного человека в 15 раз выше, чем у нашей российской компании. Ну, то есть производительность труда, по производительности труда мы отстаем радикально. А производительность труда – это главный критерий конкурентоспособности. Я всегда советую нашим компаниям измерять этот критерий, измерять этот показатель производительности труда и сравнивать себя с компаниями не только российскими, но и зарубежными прежде всего. Ну, потому что конкуренция становится глобальной, ну а в данном случае мы конкурируем на глобальном уровне по лазерной технике. И, соответственно, возникает вопрос, что нужно переходить от производства элементной базы компонентов к созданию конечного продукта, выходить на конечного потребителя и, соответственно, создавать более высокую ценность, получать более высокую прибыль. Но это легко сказать, как это сделать. Стали смотреть, какие есть возможности у компании для того, чтобы решать эту задачу. Оказалось, что научная база позволяет эти задачи решать. То есть есть наработки, которые находятся на переднем крае науки и превосходят зарубежные аналоги. Ну, прежде всего, это так называемая диодная матрица, которая используется для накачки плазмогенераторов, для получения термоядерного синтеза. И такие устройства, они всего несколько фирм в мире над этим работают, и наши наработки являются лучшими передовыми. Соответственно, стоит задача не поставлять лазеры для создания диодных матриц, а самим создавать эти изделия и продвигать их на рынок, продавать конечным потребителям. И еще несколько таких направлений найдены, в которых мы можем занять нишу и даже стать там монополистами. То есть есть куда развиваться, есть что предъявить рынку. Но для того, чтобы это сделать, нужно провести очень серьезные изменения в самой организации. Во-первых, нужно выстроить систему маркетинга и продаж, потому что компания ее просто не имеет. Она никогда этим не занималась. И перейти к тому, чтобы начать производить эту новую продукцию, продвигать на рынок и выходить на конечных потребителей. То есть научиться работать на глобальном рынке в условиях конкуренции с зарубежными компаниями, которые там уже присутствуют десятки лет, и, соответственно, нам нужно вступить с ними в конкурентную борьбу, используя свои преимущества в отдельных видах, на отдельных сегментах рынка. Структуру компании пришлось изменить полностью. Ну, правда, там об изменении речи не идет. Скорее, можно говорить о том, что структура создается заново. И спроектировали целевую структуру, которая состоит из трех главных компонентов. Ну, даже из четырех. Прежде всего, это бизнес-единицы, которые ориентированы на рынок. И главная задача – находить клиентов, находить потребности у целевых клиентов и инициировать создание продуктов, необходимых рынку. Ну, то есть это передний край нашей компании, который ориентирован на целевые рынки. Их главные процессы – это маркетинг, продажи, и инициирование запуска инноваций. За ними идут производственные единицы, которые владеют технологией, соответствующей производству, и способны развивать, разрабатывать эти технологии и производить нужные продукты по заказам бизнес-единиц. Третий уровень – это обеспечивающие подразделения, которые поддерживают инфраструктуру, оказывают услуги для всех структурных подразделений компании и обеспечивают внутренние сервисы. Ну и над всем этим корпоративный центр, который отвечает за синергию всех подразделений, стратегическое развитие, управление финансами и обеспечение взаимодействия с государственными органами, потому что госзаказ остается главной целью этой компании. Она единственная, которая может выполнять соответствующие заказы. И, соответственно, чтобы она была способна поддерживать высокий технологический уровень, ей надо развиваться, выполняя заказы гражданского назначения и одновременно работая по госзаказам. Вот такая структура. Ну, ее нарисовать – это, кстати, малая часть дела, а внедрить, конечно, это практически огромная перестройка всей компании. Поэтому начали с наиболее подготовленных участков, там, где есть готовность к изменениям, где есть мотивированные специалисты, и запустили несколько пилотных проектов по созданию вот таких вот боевых единиц, бизнес-единиц. Ну, в течение примерно 2-2,5 лет удалось добиться результатов. Компания вышла на некоторые сегменты рынка, где уже смогла начать работать с конечными потребителями своей продукции. Ну и дальше начинают подключаться другие бизнес-единицы, создаваться другие структуры, поскольку получены уже первые успешные результаты, и можно расширять, развивать этот успех. Вот таким образом найден выход из ситуации скудный рацион. Ну, то есть перешли на более содержательное, разнообразное питание для бизнеса и получили возможность развития, причем стабильного развития. Не ждать госзаказа, не зависеть от воли чиновников, а уверенно, самостоятельно работать на рынке, ну, вместе с тем сочетая это с работой и по госзаказам. Такие стратегии необходимы в тех случаях, когда у нас есть цепочка создания ценностей, и компания находится на невыгодном ее участке. Таких отраслей и таких бизнесов достаточно много. И выход состоит в том, чтобы интегрировать цепочку создания ценностей со смежными, свой участок цепочки создания ценностей со смежными сегментами этой цепочки. Это трудная стратегия, она требует очень серьезных усилий, очень продуманных действий. И всегда связано с нахождением перспективных ниш на рынке, с выработкой уникального позиционирования, позволяющего дифференцироваться от конкурентов, с необходимостью создания новых инструментов маркетинга и продаж. Ну, в данном случае их пришлось создавать с нуля. А если компания со своего сегмента переходит на другой, то там другой маркетинг, другие конкуренты, другие методы продаж, соответственно, все это нужно создавать заново. И это часто перестройка многих бизнес-процессов, потому что существенно меняется модель бизнеса. Но, тем не менее, если вот ситуация, в которой находится компания, это скудный рацион, то другого пути, пожалуй, нет. И здесь успешные решения возможны при наличии политической воли, мотивации и хорошей стратегии. Поэтому советую тем, кто находится в этой ситуации, двигаться в этом направлении. Нам осталось рассмотреть еще одну стратегическую ситуацию. Напомню, что всего их 10. И после этого мы перейдем уже к детальной проработке наших стратегий, развертывая их в действия. Что нужно сделать конкретно, какие действия предпринять для того, чтобы реализовать каждую из этих стратегий. У нас большие планы, и мы будем последовательно проходить все этапы работы управленцев над выработкой стратегии и реализацией. Ну, чтобы у вас была полная картина и полный набор инструментов для вашей работы, управленческой работы. На этом я заканчиваю. Желаю вам успехов. Всего вам доброго. До свидания.